Просмотра геофильмов, да?
Лекция будет не только об этом, что здесь написано, это вброс.
То есть у нас Сергей Валерьевич такой дуэт сложился, очень географ, а я историк, а тем у нас интересует историко-географический. Ну и, соответственно, мы вот несколько раз уже такую форму опробовали, когда мы такой диалог о истории инсценируем и, соответственно, говорим на разные темы, вот, причем подчиняясь, в общем-то, очень такой плавающей логике, да, которую здесь мы попытались, тем не менее, обозначить. Да, я буду сегодня олицетворять такого, не знаю, доктора Всезнайку, который, в общем-то, начитался книжек предварительно, да, и некоторые такие термины, которые, о которых, в общем-то, всегда смутное представление имеет аудитория, я буду пытаться пояснить веру своего, соответственно, разумения. Ну, Сергей Валерьевич, как такой практикующий сибиряк, он будет в это вносить некоторые нотки, скажем так, безумия и так далее. Ну, вот, то есть, чего начать-то?
Начнем. Я могу сказать, что было несколько вариантов названия лекции. Мне больше нравилось название «Где мы живем». Некоторый такой разговор о том, где мы живем. Вот есть такой вариант, что мы живем в Юго-Западной Сибири. 98% присутствующих здесь пока еще не знают, что это такое. На концу лекции они узнают. Соответственно, но вообще в целом разговор, конечно, более широкий. Мы вовсе не ставим задачу кому-то что-то навязать, а так просто поделиться как теоретическими, так и практическими подходами к ответу на вопрос, где мы живем. Вот. Это то, что я бы хотел сказать.
Ну да, можно следующий слайд сразу, чтобы... То есть вначале будет несколько таких карт. Это вроде как эпиграф, на самом деле. Да? То есть эта карта составлена в 16 веке. Был такой путешественник, посол, соответственно, императора Священной Римской империи, то есть Германии, по сути дела, да, который ездил к русскому царю, Зигмунд или Сигизмунд Гербенштейн. И это был вот такой человек, который впервые в Европе, собственно, о России рассказал. Очень хорошо и подробно были записки о России, и они очень хорошо издавались, рисовали карты и так далее. И вот это одно из первых воспоминаний и нанесений на карту уже такую стремительно приближающуюся к современному типу, да, развернутую от Средневековья. Топонима Сибирь, да, вот если посмотреть, то это будет где-то ближе, как сказать, к правому нижнему углу, да. Не-не-не-не, вот не Тюмень, а вот сразу под ним Сибирь, да.
Сибирь.
То есть фактически это был какой-то топоним, который относился даже еще не к тому региону, о котором идет речь, потому что там, я не буду пересказывать всю эту статью, но смысл в том, что ошибочка была в этой карте. А можно теперь следующую показать? Следующая карта, это тоже 16 век, чуть позже был такой англичанин Энтони Дженкинсон. И здесь он уже топоним Сибирь относил, в общем-то, к одному из притоков Оби. Вот там наверху, где под словом Самоеда, да, там вот под буквами МО есть Сибирь. И здесь вот как бы врезка показывается. Маленький городок вот от этого озеро на Оби, собственно, Сибирь. То есть топоним, в общем-то, привязанный к нашим местам. Тут же рядом находился и Тюмень, да, где нет города, у него нет, у него есть название региона. Да. То есть это все еще до основания нашего города, по сути дела, происходит, то есть некой территории. И можно следующую карту. Следующая карта очень красивая, интересная, непонятная, и север у нее снизу. Это карта Ремезова. То есть уже такого известного, да, Семена Ульяновича, который, вот, в том числе в Тобольске, похоже, да, начертил целый атлас в начале 18 века, который назывался, в общем-то, чертежная книга Сибири. То есть, ну, если посмотреть на содержание этого атласа, то мы видим, что Сибирь, под Сибирью здесь понимается все пространство от Урала и до Тихого океана. То есть и Китайские, и Бурятские, и прочие области туда входят. Это вот этнографическая карта Сибири, она очень так странно выглядит и экзотически. Вот, собственно, наше место
должно быть. Она все-таки региональная.
Великая Тартария, вот белая такая. Это вот мы тут находимся, град Тобольск, соответственно, рядом, Тюмень.
Там очень поэтично, вообще говоря, там что-то Великая Тартария, высокого града, холма, и там дальше про Тобольск, и там и про Тюмень, и про все.
Ну, смысл, в общем, этого эпиграфа в том, что вот буквально на протяжении двух столетий маленький топоним, который был очень местный, он стал переноситься на огромную территорию. То есть это еще при Иване Грозном произошло, которого именовали царем всех сибирских, да, земель и все такое прочее. И Сибирь, соответственно, топоним даже, можно сказать, наш местный, да, старый и так далее. Дальше вот Сергей будет об этом говорить через некоторое время. Но мы должны понимать, что мы вот в этом как раз историческом месте и находимся по преимуществу, которое когда-то только и называлось Сибирь. Вот, можно дальше. Ну и дальше я хотел немного обратить внимание на всякие географические термины, которые, в общем-то, наверное, важно понимать. Да, потому что, в общем-то, мой опыт участия во всяких таких междусобойчиках и интеллектуальных, да, разговорах происходящих в городе Тюмени, всегда приводил к тому, что все, у каждого присутствующего было в голове свое определение, там, не знаю, как вот, недавно. Культура, геополитика, да, и вот все сидели там, дяденьки, говорили о том, что, в общем-то, вот культура это, а культура то. На самом деле, конечно, надо просто правила игры установить, да, и понимать, что мы будем говорить вот об одном и том же. Соответственно, термин регион, это термин такой эквивалентный термину период в истории, да, может быть, его легче понять. Потому что историки, в общем-то, как хотят, так и назначают периоды, да. То есть это нужно быть совсем маньяком, да, чтобы оперировать только периодами, которые в учебнике истории написаны. Да? Потому что если ты историк, если тебя интересует история, ты, конечно, периоды сам назначаешь, исходя из своих целей. Географы точно так же, историков, которые как бы, таким образом режут на кусочки время, они режут на кусочки пространства. Собственно, регион – это вот представление о том, что пространство можно каким-то образом расчленить и поехать, да. То есть существует два подхода к понятию регион, по сути дела, да, одно исходит из того, что вот регионы, они прям вот как-то на поверхности существуют, и они вроде как насекомых, да, которых надо поймать и внести в каталог, да, то есть они существуют объективно. Но сейчас, конечно, в географии совершенно другое представление, как правило, доминирует, что регион это все-таки функциональная вещь, да?
Инструмент, с помощью которого вы...
Инструмент изучения.
Да, можете какой-то... все это единое и неделимое пространство порезать для удобства и таким образом быстрее познать, потому что в целом его впихнуть в голову невозможно.
Вот, ну можно дальше. То, что я не буду все произносить, что здесь написано, это не для этого делать вообще. Вот, ну то есть, вот тот же самый тезис, да, формальный регион – это регион, обладающий какой-то осязаемой гомогенностью, да, единственной. Вот, то есть его можно представить как натуральный регион, то есть вроде как вот мы видим, что вот в одном месте природа и ландшафты очень похожи, а по соседству уже не похожи. Да? Соответственно, мы это место каким-то образом вычленяем и будем считать, что это вот такой регион, отдельно отличающийся от других. Да? Есть другой подход, когда, в общем-то, смотрят, а для каких целей нам надо расчленить пространство. Ну, например, показать, что связи между несколькими населенными пунктами. И вот мы видим, что есть центр экономический, есть города, которые, например, к нему тяготеют или поселения. И как вот, если мы разделим территорию между там, Свердловском, Омском, Тюменью, да, мы увидим, что сидел Олечек, открывали это глаза все. Да. Что Тюмень вообще экономически тяготеет к Екатеринбургу, как бы с других точек зрения мне не хотелось это видеть, но вот у него там какие-то связи и так далее. Ну, не знаю, это вот он учился соответствующим вещам. Вот. И таким образом мы их можем представить как единый регион, да, то есть Тюмень, Свердловск и Свердловск. И таким образом можно и по-другому, в общем-то, землю разрезать и так далее. То есть в географии региональный метод – это всего лишь способ исследования и метод описания территории. То есть вот это нужно вот так, таким образом понимать. Дальше.
Но это не отменяет постоянных попыток спекулировать на этих географических забавах и выделять регионы, претендующие на объективность. Особенно это стало популярно в XVIII веке, когда зарождались эти все эссенциалистские вещи, и отсюда рождались дискурсы вроде естественных границ Франции, ну, раз естественные границы, значит, да, тут же из этого вытекали какие-нибудь политические цели, вроде границ по Рейну. И отсюда там близкие вещи, потом насчет естественного определения нации. Ну, то есть это такой классический спор между, там, не знаю, примордиалистами и конструктивистами в любой науке, вот в географии он тоже есть.
Ну да, вот в принципе это вот как раз касается то, что здесь, хотя, кстати, вот другая книжка. Здесь несколько слов хотел сказать о истории региональной географии, потому что это вещь очень интересная, в ней есть такие штуки, которые нам совершенно неизвестно, а очень жаль. То есть в нашей стране их просто не было примерно. Да? Вот. То есть началось все тогда, когда люди стали обладать способностью тотально описывать некие территории. Да, где-то к 18 веку, когда в 18 веке усовершенствовали хронометр, к примеру, да, такой инструмент, который позволяет просто по долготе разницу между точками на поверхности определить, да, что если по широте это, в общем-то, довольно легко, то по долготе там нужны такие часы, которые одновременно будут показывать несколько времен, да, и все такое прочее. Соответственно, стало возможно любую точку на поверхности Земли точно определить, да, с помощью научных методов, буквально и по широте, и по долготе. Дальше все стали ездить, перемещаться. Появилось огромное количество ученых, которые ставили перед собой действительно цель, чтобы всю Землю описать тотально, исходя из нескольких позиций, которые можно измерить. Да, то есть в действительности это вот как раз в 19 веке произошло. И выяснилось, что на самом деле всю Землю можно представить как совокупность регионов. Причем вначале все думали, что это, конечно, прежде всего натуральные, естественные, природные регионы, которые, естественно, друг от друга отличаются. И вот попытки все это описать, они через весь 19 век проходят, и очень, очень успешно.
Да, доходило до таких вещей, типа как у Карла Риттера, вытащить при описании этого региона некую суть региона, уникальную, заложенную в него самим Богом. То есть, ну, уникальность региона такая же, как уникальность каждого человека, предполагалось. Вот. Потом, конечно, все это...
Ну да, вот то есть описание уникальности региона — это очень интересная на самом деле тема. И такой был французский географ Поль Видаль де Лаплан, он был очень классный. То есть на самом деле он, во-первых, хорошо знал историю, во-вторых, был великий географ, в-третьих, в общем-то, он описал всю свою Францию и его ученики, как, в общем-то, наверное, ни одну другую страну тогда еще не описывал. То есть он предположил, что, конечно же, надо описывать не только природу, да, что уникальность регионов, она связана с тем, что люди там живут. И он научил себя и своих учеников это описывать. То есть, по большому счету, его географическое учение называлось пассибилизм, то есть я исходил из того, что вот природа в каждом месте дает человеку определенный набор возможностей. И человек, если долго на этой территории живет, он к ним приспосабливается и вырабатывает своеобразный образ жизни такой, да, который не похож на другие. И вот если вы его опишете, то вы опишете, собственно, и суть этого региона, его уникальность и все прочее. Ну, понятно, что это была старая Франция, которая была аграрная, там было много всяких деревень, виноградников и все прочее, все эти регионы были аграрные и так далее. Все это было еще до начала всяких там великих войн мировых и так далее. И во Франции было много старых таких мест, которые можно было с этой точки зрения отлично описывать. И вот его ученики, целая группа географов, они ряд регионов описали совершенно удивительно, то есть в специальных региональных монографиях, в которых описывали образ жизни и ландшафт, и то, как этот ландшафт сложился и так далее. То есть это были такие книжки, которые, не знаю, о которых, вот, например, мы можем только косвенно судить, потому что, по большому счету, конечно, они не переводились никогда на русский язык. И читать на французском, конечно, ну, не знаю, сколько из нас может это все
сделать.
У кого есть такая мотивация, да?
Чтобы у нас такие были.
Да. Но вот по большому счету, если кто-то знает, да, историков школы Анал, и знает, что у них тоже, в общем, интерес к географии был. Вот он рос как раз из этого Видаль де Лаплан. То есть, и, например, есть такое описание Средиземноморского региона, которое написал Фернан Брадвей. если вот, с этой книжкой сталкивался, да, то есть, как называется, Средиземное море, да,
Грибов и Филиппов,
Филиппов Второго. Вот эта книжка как раз написана в духе как, вот этого всего дела. То есть он написал вообще Средиземное море и все, что его окружало с нескольких точек зрения, да, с точки зрения природы, с точки и природных связей, с точки зрения экономики, с точки зрения какой-то человеческой истории.
Ну, хотя у нас есть свой такой аналог, ну, слабенький, не слабенький, но приличный. Для Аблаша это Семен Овтиньшанский с его полным описанием. Соответственно, все доступно в интернетах с цветными картинками, хорошие сканы, то есть там тома по Уралу, по Сибири.
Да, покачайте. Хорошее описание. Ну, соответственно, потом региональная география как-то утратила такое доминирование. В общем, она никогда особенно не доминировала. Да? Про нее все сказали, что она не научная, потому что исходит из таких вещей, которые зачастую измерить нельзя. Потому что книжки Видаль Деля Блаша была, конечно, хорошая литература, то есть на таком, если говорить по большому счету, это были книги, которые написаны были зачастую людьми, которые использовали какой-то свой такой опыт, который совершенно невозможно перевести в категорию такой строгой науки с графиками там, со всем прочим. Естественно, что вот уникальность региона по-другому не опишешь, это все-таки были еще и произведения, ориентированные на синтез большого количества источников, чтобы передать ощущение, может быть, этой территории. Вот. Ну, соответственно, некоторое время в региональной географии были проблемы, а сейчас в ней новый расцвет, на самом деле, он происходит везде, кроме нашей страны. Вот. Ну, соответственно, вот этого нового регионализма мы коснемся позже. То есть я буду когда говорить об исторической географии, о региональной идентичности. Да. Ну, соответственно, сейчас, наверное, дадим слово Сергею. Дальше он расскажет о своем опыте регионализации. Можно на следующий слайд.
Вот там был последний тезис о том, что сейчас новый регионализм с 80-х годов географии некий существует. И он заключается в неких таинственных социологических, гуманитарных методах. Ну, собственно говоря, смысл его именно в том, что вот подход к нарезке регионов противоположен французской посибилистской школе, уж тем более какому-то там немецкому детерминизму. И исходит из того, что регионы не есть некие изначально существующие сущности, данные, которые мы можем только да, ловить и описывать, а есть просто инструмент для лучшего познания всей сложности пространства и мироздания в целом. Соответственно, ну, для нашей страны эта идея достаточно необычная, так как наша районная школа, она вот вся родом еще оттуда из начала 19-го, начала 20 века, и, собственно говоря, какие-то новые методологии в ней слабо приживаются, и, естественно, об этом никто не слышал в школе, потому что все, что люди здесь присутствующие могли слышать в школе на географии, это о том, что есть какие-то естественные природные районы, которые вот связаны с этой очень медленно меняющейся или не меняющейся природой. И есть некие естественные экономические районы, про которые мы все знаем и ими в обыденном языке апеллируем. Урал, Сибирь, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Центральная Россия. Всего этого на самом деле до 17-го года толком не существовало. Образ современного Урала, современный образ Урала, он во многом проистекал из работ советских ученых районной школы, которые конструировали новый такой индустриальный, современный промышленный образ. До этого Урал — это были горы, а не район. Ну, там Западная, Восточная Сибирь — это пример такой инертности. Они вообще восходят еще к двум губернаторствам конца 18-го, начала 19 века. И здесь просто советские районщики заморачивались, примерно так же границы провели. Смысл в том, что, вообще говоря, если брать реально реальные какие-то особенности пространства, связи, того, как люди мигрируют, ездят, еще что-то. Все получается намного сложнее. Ну и вот в попытках как-то заниматься географией наших краев у меня вот случился такой опыт собственного конструирования региона, немножко необычного, который как раз игнорирует все эти границы между Уралом, Сибирью, а еще и заодно и Россией и Северным Казахстаном. Ну, Россия и Казахстан это сейчас межгосударственная граница, вообще вроде бы серьезно, но тем не менее. Смысл был в чем, что вообще для географов, для эконом-географов, достаточно так считается популярным и правильно игнорировать административные границы. То есть это не всегда обычно для советского и постсоветского человека, для которого бывает очень важно, вот он в Тюменской области живет или в Свердловской. Вот он пересекает границу Тюменской и Свердловской области, у него в голове отмечается, все, я попал из одного административного пространства в другое, это очень важно. И это самое главное, что он отмечает, может быть, на местности, ему еще там помогают разными знаками, условно. Хотя, если глядеть на вопрос шире, то, собственно говоря, ничего не меняется, дорога была такая же, деревья стояли такие же, деревни такие же и так далее. И первая такая задача географа в нашей стране – это попытаться как раз административные границы поигнорировать, потому что все слишком много им внимания уделяют. Где-то раза в два больше, а то и в три, чем они того заслуживают. Второй момент. Обычно регионы, которые у нас выделяются, их всегда пытаются делать однородными. То есть вот Урал – это везде промышленность. То есть, значит, переезжаем границу Урала, ага, тут же заводы начинают, один за другим. Так, Сибирь, у кого какой образ Сибири, на самом деле довольно распущенный.
Каторга, ссылка.
Каторга, ссылка, пушнина, буровая вышка, каторга, ссылка, и так далее. Я пытался построить регион более сложный, в котором не только один набор признаков, а может быть он на самом деле очень разный, но его объединяет общая система связи. Люди там ездят из одного конца в другой. Товары как-то циркулируют в пределах одной системы. Или там, скажем, это могут быть две разнородные части, там северная часть региона лесная, там где Тобольск, южная степная, там где северный Казахстан. Но они так вот неразрывно связаны, что жить друг без друга не могут. Обязательно там есть какой-то и торговый, и человеческий обмен, и прочее, прочее. Так что можно говорить о них как об одном регионе, да, состоящем из двух частей. Но это же интереснее, да, чем просто что-то однородное, заводы. Дальше, так как занимался я не просто географией, а исторической географией, начинал залезать в какой-то материал, то оказывалось, что вот все эти границы, уж тем более ментальные, а вообще говоря, и границы, которые можно начертить по каким-то квазиобъективным основаниям, они очень сильно менялись. То есть Сибирь в 17 веке начиналась сразу на Урале, там, где стоял город Верхотурье, таможня между Русью и Сибирью, да, там, и, собственно говоря, вообще тогда никакого Урала не существовало. Или, там, предположим, если вы попадете в город Петропавловск в Северном Казахстане и прогуляетесь по его нижней части, там тоже есть гора и подгора, как в Тобольске, и такие же церкви, как в Тюмени, Тобольске, Ишиме, то вы поймете, что в 19 веке это еще один такой же там, сибирский, просто окраинный, почти на границе степи город. Потом времена изменились, но границы провели иначе, очень многое изменилось, хотя какие-то реликтовые идентичности есть, и там какая-то часть жителей Петропавловска помнит, что они вообще когда-то жили в Сибири, и сейчас они живут в Казахстане. Такая моя собственная задача состояла в том, чтобы рассматривать не просто там Тюмень, Тобольск, Тюменскую область само по себе, а все это в контексте соседей. Вот для географа интереснее всего всегда посмотреть на какое-то место, чем оно окружено. Не просто вот Тюмень и ее церкви, а что вокруг Тюмени, да? что там рядышком. И вот у нас вокруг там Урал, Казахстан и чего хочешь, все это вместе себя представляет очень интересную систему, которая оказалась достаточно целостной, которая по-разному развивалась. Вот это вот моя самая любимая карта, рисованная.
Я здесь поместил, конечно.
Да, я ее, конечно, поместил. Это ну да, ее плохо видно. Это, в общем, все сибирские слободы 17-го, конца 17 века. Народ, валивший через Уральские горы, он тут в первую голову заселял все эти территории. И вот, собственно говоря, вот это место, которое исторически называлось Сибирь, да, куда растащили этот топоним по всей северо-восточной части Евразии, вот эта вот Сибирь такая изначальная, вот она заселена была вот, вот таким образом, прямо видно, кто где жил, побольше жило как раз в нынешней Свердловской области, ну и, собственно говоря, это все совершенно естественно, потому что когда Петру Первому нужно было где-то строить заводы, на этих заводах должен был кто-то работать, народ тащили из сибирских слобод, и так вот самое... Западная часть Сибири стала самой восточной частью Урала. Ну, это так. Давайте дальше. Вот в пейнте нарисованная...
Ну, это лучше как тоже.
Альтернативное деление Западной Сибири. Когда встал вопрос о том, как все это назвать. Вот этот вот наш регион, который включает Восточный Урал, юго-юго-западный кусок Сибири и Северный Казахстан. Но вот первые наименования такие были: юго, юго-запад, Западная Сибирь. Люди сказали: слушай, что-то неблагозвучно, какая-то ерунда, как-то слишком много. Давай просто юго-западная Сибирь. Но, ну, примерно так и было. Так и назвали. Потом, ну, сейчас до этого зайдем, там было несколько волн ребрендинга и разные критики и так далее, конфликтов. А так вообще, о чем еще шла речь? Ну вот я рассказал о том, зачем это все придумывалось в научных целях. Вообще говоря, кроме научных, стояли некие цели гражданские. Они, опять же, такие специфические, географические. Если вы изучаете региональную географию Соединенных Штатов, то вас, конечно, просто пугает жуткое различие в этом отношении между Россией и США. То есть у них, не только в США, но и в Западной Европе, огромное количество... реальных или региональных идентичностях, те, что выходят за пределы какого-то города. У Федора будет там пример насчет Новой Англии, такая многоэтажная идентичность от самого маленького райончика и до Соединенных Штатов в целом. У нас с идентичностью обычно все плохо, значит. Я житель Тюмени, лично я там всех порву за город Тюмень. А дальше я сразу уже житель России. Остальные, ну, бывают промежуточные какие-то идентичности, но они очень слабенькие и практически чаще всего можно ее пренебречь. А уж если вы житель Тамбова, то все, Тамбов, и дальше сразу Россия. Специальные люди исходили вдоль и поперек европейскую Россию, чтобы найти там реальные идентичности. Нашли райончики 30 на 50 километров, где-нибудь на стыке областей, где люди ходят, бьют себя в грудь, мы жители Балашовского леса там, или какой-то там долины. То есть в виде исключения. А так в целом действительно Россия как-то вот точечно, вот точечные идентичности есть. Моя деревня, мой город. Потому что, ну, это очень понятно, это очень осязаемо. Да? Тут ясна некое единство того, где вы живете. А вот чтобы вот больше, то тут уже начинают чиновники. Значит, там 100 лет назад была Тобольская губерния, ага, все жили в Тобольской губернии, сейчас Тюменская область, там в Тюменской области живут, а в 30-х годах все жили в Уральской области, там был Тюменский округ Уральской области, Тобольский округ, Шимский. То есть как нарисуют, так и будут. Эти границы меняются на самом деле каждые там 40-50 лет и до неузнаваемости. А вот как все-таки с чем-то более устойчивым, с чем-то, в чем люди объединяются друг с другом, помимо чиновников. Ну вот есть еще более крупные вернакулярные районы, ну так называемые обыденные, народные, более крупные, чем Балашовский лес или Оковский, там Кубань, ну понятно, здесь отсылка к истории. Ну вот есть ряд районов типа Забайкалья, это всегда за, это вот явно такая, такой вектор от Москвы, то есть который тянется аж до Байкала, и вот если смотреть со стороны Москвы, то вот за Байкалом, ага, за Байкалем.
Хотя вот непонятно, почему мы за Урале, а не при Урале, да, с нашей же стороны мы рядом с Уралом, да, они там за Уралом. И вот на этом фоне разве что Сибирь, ну, которая опять тоже подчеркивает, огромная, в две трети страны, совершенно какая-то неясная, да, там есть какие-то позитивные коннотации, но опять же ее делят как хотят. Взяли там самую историческую часть Сибири, Урал, Уральский округ включили, да, там взяли, выделили Дальний Восток, хотят так границу проводят, хотят эдак. То есть, собственно говоря, Сибирь так можно где-то раз в 10 увеличивать или уменьшать, да, там от ядровой части до максимальной границы. То есть тоже очень, на самом деле, такая расплывчатая, размытая идентичность. И, ну вот отсюда идея о том, а почему бы вот между городскими идентичностями, такими крупными, вроде сибирской или общероссийской, не придумать какие-то промежуточные, ну вот против юго-западной Сибири. А если у нас юго-западная Сибирь есть, да, с чем мы тут граничим? Ну тут понятно, тут с юга Казахстан, тут Урал, а на севере, ну по аналогии северо-западная Сибирь, тем более, что я такое самое наименование слышал от жителей там Сургута какого-нибудь. Ну и вот для там Алтая и Кузбасса, ну вот лучше пока, чем Юго-Восток Западной Сибири не придумалось, но они сами там могут себе придумать, как называться. Хотя, и это следующий слайд, на самом деле, ну ладно, я там забегу вперед, они сами все себя считают, на самом деле, жителями Юго-Западной Сибири, из-за чего получались такие достаточно бурные интернет-дискуссии, в которых приходили люди с Алтая и говорили, почему вы так назывались? Какие вы негодяи, там, вы отбираете у нас имя и так далее. Хотя не очень понятно, с моей точки зрения, это юг Западной Сибири и Юго-Западная Сибирь не одно и то же. Но для людей простых, может быть, не так важно. Какие-то уровни есть. Так. И вот если говорить об этой такой гражданской идее, давайте придумаем для нас какую-нибудь реальную идентичность, как ее вот от меня, как инициатора идеи, да, распространить другим людям. Ну, то есть есть, с одной стороны, вроде сложная задача, да, по трудозатратам, а с другой стороны, если ты уже начал писать диссертацию, да, и ты там прописываешь какие-то моменты, связанные с Юго-Западной Сибирью, да, то ты исподволь занимаешься объективацией своей собственной идеи, своего конструкта. Да, он там приобретает какие-то черты. Ну, то есть, в принципе, это некий конструкт, используемый для вполне там, конкретных научных задач. И действительно, там, в 17-18 веке мы можем найти какое-то единство, примерно совпадающее с этими предложенными границами. Но потом все это распадается, но, в принципе, это вообще обычная история там, с 18 века во Франции, у нас до сих пор прокатывающее только так. Если вы хотите что-нибудь там подтвердить, то сошлитесь на какой-нибудь 18 век, когда вот это было так, и все, там все ваши оппоненты тут же будут посрамлены. Раз в 18 веке так было, значит и сейчас так должно быть. Ну, это вот некая такая историзация с целью объективации. Дальше. Ну и если у вас эти образы становятся распространенными, скажем, в научной учебной литературе, да, то вы им даете, а может быть, жизнь не актуальную, но, может, кто-нибудь через 50 лет прочитает, там, растащит, то есть на истории что-то остается. А так, в принципе, как еще можно там, поделиться авторством, то есть сказать, это не только моя идея, берите, пожалуйста, пользуйтесь, мне не жалко. И вот таким способом, ну и плюс просто банальная популяризация, было специально созданное сообщество Юго-Западная Сибирь в ЖЖ. Вот оно там указано. SW, нижнее подчеркивание, Сибирь. Ну, не знаю, там все равно как-то я в основном автор в сообществе. Но какие-то люди там по временам писали, приходили из разных краев, там, с разными целями, но то есть меня привлекает скорее такое коллективное творчество. Ну и в принципе идентичность не может быть, она становится идентичностью, когда приобретает как раз черты коллективности. Тут другого пути-то и не может быть. Ага, и вот о конфликтах, значит, но я не знаю, уральцы меня еще не обвиняли в том, что
я там претендую на их территории. Ну, потому что, в принципе, если говорить вот там о восточной части Свердловской области, о том же Верхотурье, вот мне житель Тюмени, родившийся в селе Будка, бывшая сибирская Будкинская Слобода, вот, рядышком тут Свердловской области. Да, вместе с Ельцином, Дима Мариинских. Он говорил так, что сейчас жители Будки, они просто там будут очень оскорблены, если им сказать, что они не настоящие суровые уральцы, а жители Сибири. Ну, точно так же, наверное, в 17 веке они были бы оскорблены, если бы кто-то покусился на их сибирскую идентичность. То есть потенциальные конфликты у этого есть. Единственное, что многие люди вот боятся таких конфликтов, а скажем, региональные территориальные идентичности в США, они только на конфликтах и построены. Там это, вообще конфликт с соседями, это способ, ну он, конечно, не доходит до мордобоя, это конфликт такой вербальный, информационный, идеологический, да. Там, в принципе, жители любого графства считают свое графство лучшим местом для жизни на Земле, то есть если вы посещаете какие-то другие места, то вы просто зачем-то теряете там ценное время вашей жизни. Соответственно, я призываю ничего такого не бояться. Ну вот, с писателем Ивановым мы вступаем в конфликт просто в такой, что мы полностью пытаемся присвоить территорию Урала к Сибири, а он полностью нашу всю территорию пытается присвоить к Уралу. У меня там в книжках по Уралу Тобольск зачем-то. При чем здесь это?
Это еще самая разумная часть его
книги. Казахи пытаются Тобольск присвоить к истории Казахстана, так что ничего страшного.
Ну да, я говорю, то есть это вообще обычные вещи там на Западе. Ну, у нас, может быть, они со временем станут обычными. И вот конфликт с алтайцами. Да, кто все-таки на самом деле юго-западная Сибирь? Мы или они? Ну, тут такой же терминологический, конечно, конфликт. Но к ребрендингу меня подвигли претензии не жителей Алтая, а претензии коллег-географов. Они сказали, что это за уродец такой в стиле 50-х годов там, в Советском Союзе. Почему-то среди географов действительно по сторонам света считается не очень интересным называть регионы. Если по сторонам света приходится называть, значит, нету какой-то внутренней сути. Значит, нечего ухватить для названия самого региона. И это действительно в чем-то отображение нашей истории, потому что раз мы самая старая, самая древняя часть Сибири, то все называлось в противопоставлении ей. Это примерно такая же история была с Центральной Россией. Вот когда-то это была просто Россия, а потом там появлялась Северная Россия, Поволжская Россия, Черноземная Россия там, и так далее. И, соответственно, они забирали на себя части этого образа, и там через какое-то время, вот в 20 веке оказалось, что Россия — это вот все вот это вот, а вот то, что осталось, самый ядровый район — это что такое? Это просто некая территория без названия, какое-то такое большое Подмосковье. Ну вот географы придумали для него тоже не очень удачное имя — Центральная Россия, хотя какая она центральная? 600 километров от Москвы уже Белоруссия начинается, западная граница самая. Центральная Россия на крайнем западе. Вот и у нас тоже такая же Центральная Сибирь на крайнем западе Сибири, потому что миграционные потоки на восток шли. И здесь, соответственно, если в таком направлении думать, то было кем-то предложена идея старой Сибири, что вот везде-то новое или обновленное.
Это тебе целый список прислал старых текстов, которых все уже...
Вообще говоря... Там была обертышская и так далее, да. Это по природным топонимам обычное дело тоже. Нет, старую Сибирь там прямо на семинаре в институте географии кто-то подкинул. И есть еще такая тема, связанная с отношениями колонии и метрополии. Малая Россия и Великая Россия. На самом деле Малая — это изначальная, Великая Россия — это такая колония. То, чем потом имперцы в 19 веке неправильно пользовались. То есть речь шла о том, что миграция это шла там, с юго-западной Руси когда-то, там, в 12 веке, в северо-восточном. Поэтому их отношение такое там. Малая Пермь как изначальное место проживания всех этих пермских конецких народов и Великая Пермь. Про Великую Пермь все знают, а про Малую нет. Вот в таком смысле мы как некая такая первая там, метрополия в 17 веке для всей Сибири, там, Малая Сибирь. А Большая Сибирь, ну, вся предположим, да, там вся эта северо-восточная Евразия. Вот, можно дальше.
Ну, дальше опять, наверное, буду говорить я. И вот поскольку Сергей у нас таким образом встал на позиции конструктивиста, да, который очень считает, что если ты что-то придумал, то оно через какое-то время может существовать при наличии этой технологии и прочих вещей. Вот я верну все в сторону такого все-таки эссенциализма и примордиализма. Да. Все-таки на самом деле здесь есть целый ряд работ, которые напоминают, что географ, в общем-то, еще иногда должен заниматься тем, чтобы исследовать территорию так, как она есть, да, и пытаться какие-то непредвзятые находить в ней закономерности. Вот к этому я хочу прийти вот в этом разделе. Соответственно, о региональной идентичности. Понятно, что идентичность, Владимир Геннадьевич про нее написал книжку, мы, надеюсь, ее упомянем потом. Да. Она приходит из философии, она приходит из психологии, из социологии, этот термин. Ну, обозначает, в общем-то, отождествление, соответственно, индивидуума с чем-то. Да. Ну, а понятно, что для географов, наверное, все-таки акцент в этом словосочетании на региональную должен немного падает, потому что здесь нужно пояснить, что имеется в виду. И вот здесь как раз работы, которые относятся к этому самому новому регионализму, и которые вот несколько будет западных работ, а потом я покажу работу очень многоуважаемого человека, и вот, который был учителем, собственно, Сергея Валерьевича, да, московского профессора Смирнягина, и он там, мне покажется, такую очень здравую вещь сказал, и я его слова потом покажу. Ну, вначале вот несколько работ, которые так претендуют на то, что сейчас мы все быстренько ревизионистские, в общем, работы, да, которые говорят, что все раньше было не так, неправильно на это смотрели, а теперь вот мы покажем, как на самом деле. Но эта книжка, она была написана английскими географами, целой группой, и была посвящена тоже такому региону, который можно назвать Старая Англия, самое что ни на есть, Малая Англия, да, из которой вообще все выросло, на самом деле это регион, в котором в центре находится Лондон и, соответственно, в Кембридж, в котором находятся, да, два крупнейших центра, в общем, будет потом на карте. Вот они показали, что в 19 веке, то есть в конце 20 века, где-то в 80-х годах, про этот регион вообще нельзя говорить в старых каких-то категориях, да? Что вот это вот, значит, такая Англия, которая сама на себя замкнута и живет не вот только тем, что как-то раньше трактовалось, да, вот есть Лондон, он сосет там соки из Англии, да, и здесь вот как раз в сердце Англии находится, которое вот именно такой вот близостью к Лондону и определяется, и все книжки были написаны в этом духе, да, что вот есть Лондон, а есть под Лондоне такое, значит, да, то есть самое Москвой. Вот. Эти географы показали, что в конце 20 века эта тема, в общем, не очень работает, потому что, естественно, Лондон и, например, Кембридж, да, это центры, которые отнюдь уже не внутринациональные, да, а они часть глобальной экономики, и, соответственно, все в духе неокенсианства, да, и всякой неолиберальной экономики трактовалось. Да. То есть просто вот региональная идентичность этого региона в этой книжке была показана как идентичность совершенно глобальная. Да, то есть было показано, что такого нового появилось в Англии в 80-е годы, что делало ее, в общем-то, одним из мировых центров, вот именно эту часть Англии. И показано было, как это вот в ландшафте выглядит. Можно, наверное, следующий слайд.
Регион скорее имеет отношение ко всему остальному миру, с ним больше связи, чем с остальной Англией.
Ну, по крайней мере, они являются определяющими в этот период. Вот. То есть они как раз выступали против этого принципа матрешки, о котором идет речь, который потом будет понятно, что в нормальных странах человек чувствует, что он житель городка, что он житель окружающей там территории какой-то, да, что он житель более крупного региона, и что он в конце концов там житель США. Вот они говорили, что для многих классов, которые вот в этой центральной части Англии вот, в период активно процветали, совершенно не очевидно была такая идентичность. Да, что они вот совершенно в другом мире жили. И там несколько великолепных примеров данных, да, там рассказывается о Лондонском Сити, который, в общем-то, строился совершенно, там даже в каких-то примерах приводится относительно того, как просто располагались конторы в этих самых небоскребах, да, где отношения иерархии, которые они продуцировали на весь мир, они в том числе в архитектуре воплощаются. Вот, и, соответственно, люди эти, конечно же, смотрели в несколько иные регионы, да, они чувствовали себя действительно гражданами мира, да. То же самое касается Кембриджа, да, который из какого-то такого великого английского университета превратился в интернациональный центр образования и науки. Да. Главным образом там еще был такой экономический рост, связанный со всяким хай-теком и все такое прочее. То есть он стал еще и экономическим центром в этот период, да, помимо того, что университет, центр науки, да. Там появился бизнес, причем такой бизнес, который опять же включался в интернациональную связь. И дальше описывались разные товарищи, вроде вот таких городских, каких-то там биржевых игроков, или как, я не знаю, City Players, на них я не даже не стал переводить. То есть это люди, принадлежащие ко всякому топ-менеджменту, да, или вообще менеджменту высокого уровня, которые, естественно, жили в совершенно иных отношениях с Англией, не как, чем раньше, в сравнении с тем, как это раньше трактовалось. Да. Эти люди, в общем, конечно, себя осмысляли, свою классовую принадлежность, потому что эта книжка еще такая в духе неомарксизма, да, совершенно по-другому они конструировали свое отношение к миру, нежели, скажем бы, это трактовали в традиционной географии. Вот. Причем там не только говорилось о всяких хай-тек элитах, да, и вот этих городских менеджерах, да. Там говорилось и о людях, которые, о тех классах, которые вырастают тоже в этой экономике и которые тоже в нее вовлечены. То есть вот эти сервис ранкс, да, это по большому счету те, кто, в общем, занимается обслуживанием всей этой машины, да, которая таким техническим, да, полы там моет и так далее. То есть там огромный класс таких женщин появился, который просто работал вот, именно с представителями вот этих более высоких рангов, да, он их обслуживал каким-то образом, да, они там обслуживали все эти офисы, они ездили вот даже из этого Лондона в какие-то городки, туда-сюда потоки, огромное количество людей, которые зависели от этой экономики, по сути дела, конечно, они не получали тех бонусов, которые получали высшие классы, но тем не менее они без нее не могли существовать, и они и определялись. Вот. То есть, по большому счету, эта книжка интересна тем, что она, конечно, рассказывает о том, что регион может жить, скажем так, в совершенно иной размерности. Да? Он может быть гораздо менее увязан с тем, что происходит непосредственно у соседей. Вот именно, но быть вовлечен в такие связи, которые его уводят за границу, в том числе национально. Ну, понятно, что это очень не особенный регион, да, может, там еще Токио или какой-то Нью-Йорк, да, они вот.
В самом деле это распространенная история. Да. У нас просто всегда эти глобальные связи, они такой сырьевой направленности. То есть то, что выдвинуло Сибирь там, в 15 веке в мировую историю, это потоки пушнины, которые пошли с севера не через Казанское ханство, когда его там Иван Грозный завоевал, там, в 16-м получается, а вот через Сибирский юг. А потом это там был этот уральский металл, который тоже на самом деле шел не столько на российские нужды. Россия там была в 18 веке таким же экспортером чугуна и меди, как сейчас нефти и газа. А потом это был хлеб сибирский. Сейчас вот нефть и газ, ну, у нас тут транзитом проходит, но мы все равно включены в эти
потоки. И имеет отношение к нам всегда таким образом. Вот, можно следующее. Другой товарищ, такой фильм, который много про это пишет, имя я вот выговорить не могу, фамилия у него Паасик, не знаю, читаю или нет, но он занимался Финляндией. То есть он показал, что Финляндия, да, страна, в которой самое небольшое количество иностранцев, то есть 2%, что ли, и там, в общем, очень как-то так сложно. Таких резидентов, которые постоянно там живут, да, то есть для Европы очень маленькое количество. Тем не менее, эта самая Финляндия, находящаяся тоже на периферии европейского сообщества, она тоже необыкновенно мобильна. И он пытался описать региональную идентичность вот этой страны, которая тоже сейчас вовлечена в соревнования регионов, которые вся Европа собой представляет. Да. То есть, вот, соответственно, идентичность жителей финских провинций, она по большому счету тоже становится вненациональной, да, в связи с теми процессами, которые в Европе происходят, когда было объявлено соревнование регионов, которые, значит, между собой конкурируют. И в связи с этим и вот это внутреннее деление административное там, на графство, которое было доминирующим в старой Финляндии, оно начинает опадать, да, и регионально становится важнее. Вот, то есть там есть два деления. Провинции, это вот регионы по большому счету, и
графство, это административная единица.
Уезд.
Да. И вот сейчас графство отходит на второй план, а регионы, в силу того, что они становятся европейскими регионами, а не регионами Финляндии, они выходят на первый. То есть вот он это описал уже на совершенно современном материале, то есть это он все 2000-е годы описал с таким, но здесь как-то довольно старый. Можно дальше.
Ну тут вообще с Финляндией такая история. Я читал материал, в котором утверждается, что из-за того, что страна Финляндия такая маленькая, что одна компания Nokia, став глобальной, там, стала давать 10% общего финского ВВП, вот из-за этого сопоставления маленькой страны с большой глобальной компанией, ну, собственно говоря, чуть ли не одна Nokia там вытащила всю страну в передовые эшелоны нации, ну, просто такая случайность.
Ну, поскольку на этих картах ничего не видно, то объяснять не нужно. Смысл примерно такой, да, что есть показано количество людей, которые живут в тех же провинциях, в которых родились. На основании статистики и показано, что с конца 70-х годов, на конец 90-х, произошло довольно радикальное изменение. То есть люди мобильнее становятся, люди, в том числе и внутри Финляндии, живут гораздо более... гораздо больше перемещаются. И, соответственно, все темы относительно того, что региональная идентичность это такое, что растет из своих корней, да, и что для того, чтобы чувствовать принадлежность к какому-то региону, ты непременно должен быть там укоренен, как вот, в общем-то, сейчас пишут. Это все ерунда, да. Потому что на самом деле понятно, что идентичность может сохраняться, даже когда ты куда-то переехал, но тем не менее идентичности быстро возникают и конструируются в течение человеческой жизни. То есть, в принципе, процессы эти, скажем так, подвластны нам с вами. То есть, здесь тоже такая конструктивистская точка зрения действительности показана. То есть, вот она об этом, что мир сейчас уже нельзя описывать как такую совокупность анклавов культурных. Да, это уже невозможно. И следующий слайд. Ну, вот. Значит, относительно того, что все вот эти вот региональные идентичности, они отражают геометрию силы, то есть, по большому счету, нужно иметь в виду, кто конструирует тот или иной дискурс, да? Либо это обыватели, либо это интеллигенция, либо это буржуазия и так далее. То есть, ну, у него много всех мыслей, но я уже не буду, потому что мне кажется, что мы заняты. Дальше. Можно следующее. Вот, и профессор, соответственно, Смирнягин. Такое.
Чудо.
Непонятные буквы видите. Он как раз представитель такого примордиализма, да, он из этого исходил. Он говорил, что все-таки географ не должен говорить о том, что, в общем-то, все это продукт, все эти региональные идентичности, продукт всего лишь деятельности интеллектуалов и всяких таких групп. Он говорит о том, что географ должен заниматься тем, что на самом деле существует, и пытаться каким-то образом изучить реальность непредвзято. Да? То есть показать, как на самом деле вот эти идентичности рассеяны по поверхности. Каким образом люди себя ощущают, но при этом не задавая прямой вопрос, а вы кто? Да? И так далее. То есть, ну как, изучить процессы объективно.
Ну, это скорее такая американская социология в духе 20-х годов. Не уделять особо большого внимания генезису идентичности, а просто действительно, да пойди ты и спроси людей, вот как там, чего, ну не прямо, а там косвенно. Сделай исследование и дай вот картину, ну пусть она там меняется каждый год, ну хорошо, отрази динамику, если меняется.
Ну, речь, вот, да, о том, что... Тут тема как раз вот об этой самой матрешке, то все ее показывает. Вот есть житель Массачусетса, житель Беркшерских холмов, житель Новой Англии, житель Севера, житель США. Все это идентичности, они друг друга встраиваются, это для Америки нормативная вещь.
Многоэтажный патриотизм.
Многоэтажный патриотизм. Можно следующий. Вот, но на самом-то деле еще интересно, вот, потому что вот из многих таких работ, которые я прочитал, здесь было, по крайней мере, сказано, как на самом деле надо делать, как изучать идентичность так, чтобы, чтобы это было с какой-то претензией на объективность хотя бы. И, конечно же, здесь показаны очень непрямые способы. Да. То есть никто, то есть если мы придем и спросим человека, житель ли ты Тюмени, да, ощущаешь ли свою принадлежность к региону тюменскому, мы уже ему зададим планку, в рамках которой он должен мыслить. А надо будет вот так его спросить, чтобы он не понял, что его об этом спрашивают на самом деле. А потом уже на основании данных делать вывод. И здесь несколько таких стратегий показано. То есть опросники, причем составленные очень хитро. Да? Ну, к примеру, ареалы болельщиков, да, по большому счету. Он показал, что, приводи пример, что есть регионы, которые, в общем-то, по своему устройству должны болеть за одну команду, а они болеют за другую. Хотя у них своя хорошая команда, но вот, тем не менее, если изучить пристрастия болельщиков в этом регионе, выясняется, что у них какая-то особенная география. И если у нас много таких данных, да, и мы их как-то можем друг на друга наложить, то какие-то, может быть, интересные вещи откроются. Соответственно, дальше размещение материальных объектов. Тоже, в общем, никто не думает, когда строит там свой амбар, да, или возводит на крыше определенной конструкции антенну телевизионную, что он живет в Юго-Западной Сибири. Но если мы поедем по деревням и будем изучать, где же антенны выглядят так, а где же так и так далее, то выяснится, может быть, что-то интересное. В Америке так постоянно делают, соответственно, вот крытые мосты, которые распространены на Среднем Западе, да, в частности, вот Айова, например. То есть, на самом деле, разного типа крытые мосты существуют. И существуют карты, которые просто наносят и показывают, что они тоже регионы, они идут. Где люди, вот, скажем, материальная культура очень похожа. Дальше, статистика мобильности. Тоже непрямые способы. Ну, например, циркуляция газет. То есть, он говорит о том, что интересно посмотреть, вот есть город, на нем издают газеты, и до какого предела они достигают, да, то есть, обнаруживаются ларьки последние, которые продают эти газеты. И, соответственно, дальше выясняется, что уже начинается продажа газет другой. Или есть какой-то переход.
Для этого у вас должен существовать региональные газеты, не совпадающие с административными границами. Хорошо. Грубо говоря, газеты из Свердловской области могут запрещать продавать в Тюменске.
Ну а заходы на сайт тогда по айпишникам даже
будут. Это да. Но у нас, скажем, будет очень жестко централизованное пространство, основная доля будет вся на центральной стороне.
Здесь, конечно, США, да. То есть, но у нас-то, ну, литературные источники, которые тоже можно не напрямую использовать, да, соответственно, нечто в, соответственно, в своем журнале я пытался как раз продемонстрировать, что все-таки большое количество текстов, они дают какую-то такую статистику или, по крайней мере, интуицию. В том числе выясняется, что есть некие закономерности, которые напрямую никак не связаны друг с другом, да, но вместе дают общую картину. Можно дальше. А дальше я покажу несколько карт, которые просто забавные. И вот в этом-то как раз смысл, ну, не знаю, почему мне нравится американская культурная география и профессор Смирянин, как ее апостол в нашей стране. Потому что это люди, которые постоянно свою страну изучают. Они ее изучают с разных точек зрения. И вот с точки зрения их межрегиональных отличий в том числе. Причем не напрямую подходят к человеку и задают ему вопрос наводящий, да, а пытаются выявить закономерности сколько-нибудь статистически, сколько-нибудь на таких, соответственно, научных основаниях. Вот это карта, которая отражает различия в названиях газировок. Да. Соответственно, мы видим, что Средний Запад, да, и Запад вообще называет ее Коп, да, мы видим, что Юг называет ее Кока, а вот что Калифорния называет ее, там, и близлежащий регион называет ее
Новая Англия.
И Новая Англия, да. И то есть...
Суда. Ну, то есть это все про это, про Кока-Колу. Одна и та же,
да. Про Кока-Колу, про
Кока-Колу, Пепси-Колу.
То есть... И выясняется, что есть вот регионы, которые совпадают с теми регионами, которые там другой географ назвал в качестве культурных областей США. То есть на самом деле здесь мы видим и юг американский, и север, и Новую Англию, и Калифорнию. А всего лишь здесь картографированы названия газировок. Дальше. Ну вот, это карта взята из книжки, которой автор просто проанализировал, как выглядят и как устроены по своему транспортному назначению главные улицы в американских городах. То есть там понятно, что есть такая доминирующая черта топографическая в этих маленьких городках или деревнях, на наш манер, которая называется Main Street, и, соответственно, это часть американской архитектуры, в том числе популярные и так далее, но при этом она еще, они еще и по-разному устроены. Да? И вот просто эти регионы можно выделить, и выясняется, что есть определенные культурные такие провинции, которые, может быть, в каком-то смысле тоже отражают какую-то реальность.
У нас в деревнях смотрят, как называется главная улица, там Московская, Тамбовская, Тюменская. Вот-вот. И откуда нумерация начинается? От направления на столицу местного или в другую сторону.
Направление главных улиц, да, показывают?
Нет, да. Это по типам, я так понимаю, вообще, по устройству.
Ориентация, да, по отношению к тем коммуникациям, которые город включен, что так.
Каким образом вообще эти малые поселения устроены и разные регионы выделяются? Это несколько разных типов.
То есть вот они не ориентированы на железную дорогу, видимо, там какие-то
разные. Да, какой-то там мормонский тип особый. Аплансаус, это всякие Кентукки, Теннесси, пограничный юг, это, то есть там какие-то горные деревушки, но плюс южная культура, южная ментальность. Соответственно, совсем не то же самое, что старый юг и вот, там, это, при Мексиканском заливе, там в Новой Англии свой совершенно тип, там, скорее всего, такая концентрированная вокруг церкви и школы там, структура поселения.
Ну, в общем, не суть важна, на самом деле, не что-то можно да, скачать в том числе. Дальше, я просто еще почему-то хотел так показать и замок. Это штаты по количеству людей, которые имеют паспорт. Понятно, что паспорт заграничный, да.
Есть нет, просто понимаешь? Американский паспорт, который там существует для того, чтобы ездить за границу. Да.
То есть те, которые ездят за границу региона, по большому счету, то есть как они выглядят. Вот и выясняется, что опять Новая Англия, Калифорния, Флорида.
Но вот это вот Висконсин, он просто в Канаду, видимо, ездит.
Ну, дальше. Дальше экзотические политкарты. Это карта ожирениев, которая совпадает вообще с картами соответствующего образа жизни, с картами бедности, с картами курения и так далее. Следующая карта. Это карта, соответственно, признания гомосексуальных связей. Следующая карта. Карта цен на марихуану. Ну вот, то есть, и дальше он заключает хорошим, этим это вот 5 смирнянин, да, лозунгом тому, что нельзя летать на самолете, не умея им управлять. А наши чиновники, соответственно, администраторы часто это и демонстрируют. Потому что уровень, на котором наша страна изучается, вот с такой точки зрения, очень низкий, очень мало людей этим занимается, и совершенно не так тотально, как надо бы. И, соответственно, то, как это вообще воспринимается, это я буду в конце, наверное, говорить. Вот, все, тут здесь все. Дальше последний.
Да, его не надо сейчас включать, я предварю чуть-чуть. Значит, смотрите, мы дали там некую теорию, рассказали, как это на личном примере, как регионы конструируют ученые и пытаются их потом вам же парить. Соответственно, вот Федор немножко коснулся чиновников. Я про наше административное пространство могу сказать. Единственное, что, во-первых, они очень часто меняются. У нас сейчас довольно длинный период, когда со времен товарища Сталина, с 40-х годов, административно-территориальное деление не меняется. Но это признак того, что в ближайшие 10-20 лет все границы перережут опять по-новому. Такая стабилизация.
Главное, чтобы нас не перерезали вместе.
Ну, да. Нет, но автономная округа же изменился, статус, по сути, вот была Тимирская область, большая стала.
Сливают, разливают, границы не меняют. Последняя такая стабилизация была с Екатерининской реформой до 17-го года, там тоже больше 100 лет. И действительно начали уже внутри этих административных границ идентичности какие-то возникать, там всякие рязанские, владимирцы, мы потом их опять переделили. Но смысл в том, что если описывать наши административные регионы, то они жестко центрированы, однородны, и чем дальше вы удаляетесь от центра, тем там все хуже. Даже если вы при этом приближаетесь к какому-то другому центру. Тут возникает такой момент, как тотальность границы. Вот мы с Федором и с Владимиром Геннадьевичем прошлой осенью были в селе Устницынском, которое от Тюмени находится в одном часе езды. Но там очень плохо живется, потому что оно находится зато в 4 часах езды от Екатеринбурга. И так как оно не в Тюменской области, а в Свердловской, то это очень существенно сказывается на разных чертах его социально-экономической жизни.
В частности, человек, который покупает свечи для церкви,
он должен ездить в Екатеринбург за этим свечам, что Тюмени ему не разрешают покупать свечи.
Да.
И вот.
Но это регионализм, возведенный в абсолют. То есть, что
это
будет, если
везде пропадет? Это тотальность административных пространств. Это тотальность власти. Ну, собственно говоря, все наши области – это регионы власти. Вот у них есть центр, есть сфера влияния, есть жесткие границы, которые доходят до того, что это был такой придуман в 80-х годах советскими географами эффект там по имени какой-то женщины, которая это обнаружила, о том, что у многих областей на границах дорожная сеть размыкается. То есть они строят от столицы областной до там, последней деревни, последнего райцентра. И все, а дальше-то зачем в соседнюю область строить? Это как бы не наша уже территория. И вот дороги друг к другу подходят и не соединяются. То есть жители сел, живущих в 5 километрах друг от друга, не могут нормально друг с другом коммуницировать. 90-е годы немножечко это исправили, но примеров еще хватает огромное количество. Ну и стандартный пример – это всегда портится дорожное покрытие на границе областей. Если это, конечно, не федеральная трасса, но федеральная тоже бывает. Вот это вот общее описание свойств. Вот это тот регионализм, который у нас признан, прописан в законах и существует действительно. Это регионализм чиновников. Там еще какой-то пассаж, как чиновники часто воспринимают эти регионы. Здесь, не знаю, может быть, не очень адекватный пример, но мне кажется, что это правда. Суд, в котором работала моя мама, поменял за последние 10 лет двух председателей. Один председатель этого суда возвел вокруг него большой такой кирпичный мощный забор. Пришел другой председатель, он этот забор снес и построил такой воздушный с решеточкой. Ну, как бы просто интуитивное обозначение стратегии поведения этих людей, они ведут себя как на своей даче. То есть вот они чувствуют, вот это вот мое хозяйство, я здесь должен вести себя как рачительный хозяин.
Но есть же хорошее русское слово «кормление».
Ну я здесь не столько, да. Ну, да.
Нет, скорее подъясачные волости.
Ну, подъясачные кормления, но мы видим каждого идеального губернатора, да, крепкий хозяйственник, что такое, относится к области, к городу, как к своему родному, как к собственную дачу, душу вкладывает. То есть, ну вообще говоря, то есть это может быть и хорошо с точки зрения какого-то там сельского менталитета.
С точки зрения дачи.
С точки зрения дачи. С точки зрения современной экономики это очень слабенько работает. И в принципе вот идентичности, которые пытаются чиновники породить, и разный локальный патриотизм, они тоже из хороших побуждений это делают. Они хотят, чтобы люди там любили место, где они живут. Но вот это вот все делается, исходя вот из этой дачной психологии. И, собственно говоря, и регионы-то делятся в таком стиле, значит, здесь у меня завод будет, тут, там, я не знаю, тут я картошку сею, отцепят помидоры. Ну, в таком духе. И проблема очень часто таких идентичностей в том, что их формирует узкая группа людей. Вот сам губернатор там или мэр и приближенные к нему люди. Общественность в этом никак не участвует. Соответственно, ну, ввиду того, что их там транслируют с помощью средств массовой информации, у них есть некая популярность, но отклика по-хорошему, коммуникации в этих образах нет. Ну и в предельном, в самом худшем смысле, региональные образы идентичности, которые рождаются у нас на административном уровне, это образы подчинения, образы власти. Я начальник, а вы все дураки. И там, не знаю, любите Тюменскую область. Соответственно, ну понятно, что такое действие рождает противодействие. И вот сейчас вот мы поговорим о романтиках, которые строят следующий слайд. Идентичность вопреки таким безобразиям.
У которых тоже не меньше проблем.
Значит, новая сибирская идентичность. Она совсем молодая, но зато последние полгода настолько известная, что тут какой-то Перельман, что ли, нас тут ругал. Кто там еще? Что-то в таком духе. В общем, ну, по порядочку. В 2006-2007 году появился ряд интернет-проектов, в основном там с центром в Красноярске, Томске и Новосибирске, который претендовал на то, чтобы создать некие
интернет-площадки для обсуждения каких-то культурно-регионалистских проблем и перспектив. Значит, один проект был совершенно амбициозным. Некто Ярослав Золотарев, выпускник филологического факультета Томского университета, набрал результатов академических экспедиций по среднему течению Оби и местных диалектов и начал из них конструировать литературный язык. То есть, ну, стандартизировать, да, он так сейчас говорит, литературный язык — это все фигня, но понятие о нем существует в России, на Украине и в Польше. И там статьи в Википедии переведены друг с друга. А во всем нормальном мире есть стандартный язык. И если вам удалось стандартизировать любой язык, любой диалект и распространить его, значит, все нормально. Не обязательно, чтобы на нем была литература. И вот он стал предлагать такой проект стандартного языка на основе этих среднеобских сибирских диалектов.
Это Самирку выпилили, да, по-моему, году в 2008.
Ну, сейчас, да, я доскажу. И ему даже удалось подать заявку, соответственно, в Википедию, в центральную администрацию. Целый год существовала Википедия на вот этом сибирском языке. Интересно, она была не столько даже самим существованием, хотя и существование было таким эпическим, сколько постоянные конфликты между какими-то там 16-летними модераторами, там, я не знаю, условно там, с доминирующей российской идентичностью и самим Ярославом Золотаревым, который тоже за словом в карман не полезет.
Вот это он.
Рядом, кстати, единственная вообще фотография сетевая Ярослава Золотарева, она со встречи Золотарева со Смирнягиным и его студентами. Они там поехали на практику в Сибирь. И была остановка в Томске, ну и там, в общем, встретим, удалось им, да, встретиться, его. Поговорить с Смирнягиным, ну, то есть он просто интересовался и студентам показать. Вот. Его же Золотарева проект, собственная сибирская Вольгота, по-моему, там что-то Вольгота.ком в таком духе. А, ну вот, и в конце концов, по доносам всех этих там юных модераторов Википедии, которые, значит, читали золотаревский проект там, не знаю, некошерным, там, сепаратистским, там, гнусным, несоответствующим действительности, еще чего-то, его в конце концов удалили все-таки. Но год это существовало, эпическая вся эта история очень хорошо описана в Буркоморье в соответствующей статье там, «Сибирский язык». Там, или, скажем, в то же время, а может быть раньше, появляется, ну, становится популярным, иркутский региональный новостной проект «Бабр». При этом там пишутся довольно острые такие регионалистские политические материалы, и тоже портал для там, своего региона становится знаменем определенного сибирского регионализма. Весной 2007 года, когда вот как раз в разгар этих споров там Золотарева с другими товарищами, Дмитрий Верхотуров и Павел Муровский создают общесибирское сообщество в ЖЖ «Home Siberia. Мы все из Сибири», предлагая там вот обсуждать общесибирские проблемы. Туда приходят Золотарев с его тогда соратницей Марией Митрёниной. Вот она тут тоже, ну не знаю, я на самом деле набрал в Яндекс.Картинках Марии Митрёниной, там выбрал наиболее...
Часто встречающиеся.
Наиболее симпатичные,
они
часто встречающиеся. Они пришли в это Home Siberia, но что-то им там не понравилось, и они создали второе сообщество «Настоящие сибиряки», «Real Siberia». И вот там, значит, вообще там среда очень конфликтная, все друг с другом ругались, то ругаются, то мирятся. То есть сначала там были очень мощные конфликты между Золотаревым и Верхотуровым, потом, значит, Золотарев с Митрёниной поругались, ну и так далее. А потом все опять там что-то мирятся, ну и в таком духе. То есть вот конфликты и конфликтные среды в целом. А там внизу еще Михаил Евгеньевич Куликов, вот как раз имеющий отношение к иркутской группе. Что всеми этими людьми двигает? Во-первых, это такое общее разочарование современной там, политической, экономической ситуации, еще в чем-то. И, конечно, в первую очередь, общее разочарование в идентичности какой-то общероссийской. То есть, ну, людям, грубо говоря, не кажется неперспективным и неинтересным чувствовать себя
гражданами или жителями России, они начинают конструировать некие новые идентичности. Они начинают пользоваться в существующем поле, что же еще, за что ухватиться. В том числе потому, что вот эта общероссийская идентичность, она формируется по такому же принципу, как региональный местный. Это тоже пространство власти. Это тоже любите родину, мать вашу. Консенсуса при этом в основном нету. Там, скажем, все эти сибирские группы, там у каждого участника своя Сибирь. Либо она там примерно соответствует Сибирскому федеральному округу, либо включает Урал и Маньчжурию, там вместе с Аляской, не знаю, северной частью Тихого океана. И по сути идентичности тоже совпадения нет. Скажем, Ярослав Золотарев, выдвигавший вот, автор этого языка, он такой этнический националист в духе Восточной Европы и начала 20 века. То есть сибиряки — это вот именно сибирские старожилы, вот носители этих диалектов. И, соответственно, сибиряк — это чистая этническая категория. И так как они здесь самые главные, да, ну, вместе там с коренными народами, то им нужно, собственно говоря, скинуть с себя колониальную власть всех этих понаехавших там непонятных людей и установить собственное, там, не знаю, там, собственную автономию, к примеру. Есть люди, там, предлагающие сибирячество как некую гражданскую или территориальную идентичность, как некую особую форму дружбы народов между там, местными там, славянами и коренными народами, и так далее и тому подобное. И, но при этом среда достаточно либеральная, никто, там каждый отстаивает свою собственную точку зрения, но никто никого там не прессует, и как-то вот все эти люди с разными взглядами, им удается вместе все равно существовать и, не знаю, как там, чего-то даже мутить какие-то проекты. Единственное, что у них, наверное, общего, это ну, некоторое представление о ценности гражданского самоуправления и представление о том, что то, что делают власти, ну, это неинтересно, грубо, никуда не годится, что-то в таком духе. Вот, давайте дальше. Вот, значит, что всем этим людям, постоянно ссорящимся между собой, удалось сделать в 2010 году. Перед, когда началась подготовка к переписи, Александр Коновалов, человек до этого ни в какой особой такой активности в этих всех сообществах, не бывший замеченным, предложил, говорит, вот в переписных листах, или он просто предложил называть национальный сибиряк при, вот, при переписи, а кто-то потом залез в переписные листы и сказал, так она там, в общем-то, и есть. И, в общем-то, понеслась. То есть, когда сам Коновалов говорил о том, зачем это все нужно, он говорил, в общем-то, привлечь внимание федерации, потому что вообще делают не пойми что там. Если заехать в какой-нибудь Братск или Усть-Илимск, просто полный развал, безобразие там. Нельзя людей в таких условиях держать. Соответственно, давайте с помощью этой акции там, поднимем волну интереса к сибирскому вообще вопросу. Там, может быть, это к чему-то да приведет. Ну и он, соответственно, человек такой гражданских взглядов, в том смысле, что зря задавили федерализм, он там был более сложной системой, которая позволяла как раз такие вопросы решать. А раз такие вопросы не решаются, то значит будем называть себя сибиряками. Как это был построен этот процесс, я вот за ним наблюдал, все это чисто сетевая самоорганизация. То есть кто-то подал идею, кто-то поддержал, кто-то баннер нарисовал, кто-то его стал распространять. И таким образом, так как, ну вот, не знаю, на идею клюнуло достаточно внушительное меньшинство, вот она как-то пошла и был создан определенный информационный шум. Помогло еще наличие у одного из участников всей этой истории локального такого информационного ресурса, но он был связан с другими сибирскими ресурсами, то есть какую-то новость из ЖЖ публикуют там, оно идет там на Тайга-инфо, оттуда еще куда-то еще появляется в Рамблере, на украинских сайтах и так далее.
На кавказских.
Ну, можно говорить там о протестной самоидентификации, но уже говорил отчасти, да, то есть каждый, опять же, в эту акцию вкладывал какие-то свои смыслы, кого-то все достало, кому-то не нравятся предлагаемые идентичности, кто-то там разочаровался в общероссийской, кому-то типа там старых коммунистов, там она никогда и не нравилась.
ну вот, соответственно, вольность трактовок, при этом каждый понимал ее по-своему, но некая совокупность действия, некая такая самоорганизация все равно достигалась, несмотря на все эти противоречия. Но при этом, конечно, вот появилась такая трактовка, что сибирская идентичность есть некий аналог общероссийской, ну просто там, по Уралу. Да? Она, в принципе, такая же, тоже объединяющая, независимо от этничности, тоже вот если ты живешь в Сибири, то ты сибиряк, если ты там приехал в Сибирь, то там тоже станешь сибиряком. Ну, там никакого гражданства нет, ну, просто некое чувство причастности к территории, да, эмпатия. Но, с другой стороны, явные игры с этим вот эссенциалистским советским еще пунктом в переписи, национальность, которая предполагает этничность, они были естественны, и многие это, ну, понимали, то есть кто-то действительно понимал эту акцию как попытку заявить, создать некий там малый или большой народ, некий новый этнос, сибиряки, вот мы сейчас типа самоорганизуемся, а надо будет, так и на другой язык перейдем. А кто-то понимал, что просто это и действовал в таком плане, что у нас этнонационалистическая система до сих пор существует, да? Соответственно, у неких закрепленных в системе этносов права выше, их там охраняют, там башкир охраняют, татар охраняют, алтайцев охраняют.
Манси, водку.
Да. Соответственно, если начать играть на этом поле, то власти, ну, придется просто в силу того, что система так устроена, отреагировать. Хотя, то есть, один и тот же человек мог придерживаться в основном гражданской территориальной трактовки, но при этом давить в своих индивидуальных действиях на этнонационалистическую, да, там, пугать каких-нибудь оппонентов из европейской России тем, что мы сейчас устроим сибирскую национальную автономию в качестве своей конечной цели, предполагая просто некую самоорганизацию людей на основе территории. Нужно сказать, что вот эта вот акция происходила без изображенного здесь Ярослава Золотарева. Он вообще в таком духе высказался, что это за сибиряки такие, в которые там хакасы и татары всякие записываются. То есть его концепция все не соответствовала, он так наблюдал, но активного участия не принимал. То есть, опять же, это некие преимущества сетевой самоорганизации. Кто хочет, тот участвует. Но если есть достаточная группа инициативная, то это работает само по себе. Так, и дальше последний у нас. Ну вот тут примеры агитации и там приколов над этой агитацией. Вот, значит, к октябрю 2010 года удалось там шум, в общем-то, достаточно мощный поднять. В том числе, ну, в Тюмени, может, ничего не было, там в городах типа Иркутска, Красноярска, Новосибирска, в том числе местные телерадиокомпании делали ролики, то есть, ну, там на уровне регионов, местных СМИ шум был достаточно мощный, то есть люди отреагировали, действительно, ну, идея как бы пошла. И в принципе там по неким неофициальным данным от каких-то там Росстатов, местных отделений говорится, что там в Братске где треть жителей там сибиряками записалось, там что в Красноярске там по сообщениям Соколова Митрича их не просто как эльфов, их действительно много, и в таком духе. Но тут вот опять всплыл Ярослав Золотарев, который сказал: все классно, значит, некая самоорганизация прошла, все, давайте кончать трендеки в интернете, собираем некую организацию, ну еще не партию, ну, там, не знаю, конкретное членство, прописываем, там, регистрируемся, и, значит, если нас притесняют, то там звоним мировому сообществу, а если там не притесняют, то просто ездим на слеты и конференции, то есть занимаемся какой-то организационной работой. Ну, под это дело что делают, значит, постсоветские люди, когда начинают заниматься организационной работой? Они рисуют эти самые эмблемы. Ну, и был такой пост, значит, в этих реальных сибиряках. Вот мы там сделали организацию, вот у нас такая, значит, символика. Вот с этой вот, тут она закрыта немножечко колокольчиком, и надпись такая черная снежинка, состоящая из таких крестиков могучих. Вот. И типа, и новое сообщество, Сибсовет, Совет Сибирского народа, записывайтесь к нам. И, значит, эту вот сплотившуюся массу, это меньшинство активных людей, это раскололо там где-то ровно напополам. Это вот так называемый срача черной снежинки. То есть многие люди просто усмотрели, сказали: ребята, да вы фашисты вообще какие-то, двинутые на всю голову, что у вас за символы такие? Но действительно, Ярослав Золотарев, скажем, вот в этих своих идеях об этническом национализме и этнической государственности, он действительно близок к
всем остальным фрикам в себе.
Нет. Он близок идеологически к властям Чехословакии 20-х годов, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Венгрии, Германии, то есть, ну, к такому восточноевропейскому этническому национализму. Это действительно очень такая правая идеология, построенная на выстраивании национальных идентичностей вокруг конструируемых же этнических. То есть сначала мы конструируем этнос, потом заявляем, что он здесь самый коренной и самый вообще натуральный, и у него тут больше всех прав. А потом, соответственно, мы вокруг этой этничности конструируем идентичность национальную. Такой же финт ушами удался, там, скажем, Азербайджану, Армении, которые под это дело там провели этнические чистки в 90-х годах. Ну, Азербайджану еще пришлось Карабаха лишиться. Такая же история произошла в Грузии, а с другой стороны, там, в Абхазии и Южной Осетии. Такая же история произошла в югославских республиках. То есть это такое эхо вот этих вот 20-30-х годов в Восточной Европе. Это вполне себе такой исторически существующая форма национализма, называющаяся этнический национализм. И действительно, крайним его выражением был там немецкий нацизм, итальянский фашизм. Ну, в принципе, явление более широкое. То есть что-то в этом есть, хотя, в принципе, Ярослав Золотарев вообще человек увлекающийся. Вот он там пишет, не знаю, там, про сражение советских войск во время Второй мировой войны. Он начинает им симпатизировать. Пишет про сражение немецких войск на том же фронте и начинает синтезировать. Ну, понимаете, человек гениален, нельзя к нему с простыми мерками ходить. Вот. Ну и, соответственно, к тому времени как раз Холмс и Билли угасли. Ну, опять теперь два сообщества основных, Сибсовет и настоящие сибиряки. Но вообще говоря, акция, да, привела к тому, что новые люди пришли, в том числе и там какие-то социологи из Иркутска, якутяне вдруг обнаружили свою сибирскую идентичность, тоже там достаточно большое количество было поучаствовавших. Некий Пол Глобал, нет, не Глобал, Гобл, человек, мониторящий этнополитическую ситуацию в Евразии, начал писать статьи про сибиряков, выход на международный уровень. Многие люди, ну если не говорить про такого там странного кренделя, как Егор Холмогоров, но, вообще говоря, некоторые люди в Москве очень так нервно стали к этому относиться, говорить: да вы подонки, вот как на Украине тоже хотите отделиться. А в последнее время, то есть, ну вот в этих сообществах пишут, что регулярно звонят там Коновалову, звонили Верхотурову, еще кому-то с телевизора и говорят: давай мы тут снимаем передачу про сибиряков, поучаствуйте. Ну и смысл, видимо, в том, что пытаются сейчас поднять шум, ну, не знаю, я так думаю, хороший претендент на внутреннего врага, гнусные сепаратисты, сибиряки, вот, которые, то есть, ну, олигархи уже на врагов не годятся, там, не знаю, кто там, внешнего врага найти не удалось, но вот, наверное, будет хороший внутренний враг. Ну, если, конечно, люди там поведутся, потому что, в принципе, реакция такая, что федеральные каналы им доверия нет, поэтому реагировать не стоит, но некая попытка поднять шум теперь уже вокруг этого со своими трактовками есть из центра. Вот.
Ну, я тогда завершу. Угу. А что внутренний враг существует, еще один. Сейчас мы его покажем на следующем слайде.
Это сравнение вообще этого общесибирского проекта и Юго-Западная Сибирь. Юго-Западная Сибирь мирная, а тут воинствующая. Да.
Интервью с видным деятелем литературным, не знаю, которого зовут Алексей Иванов, вот, который написал много очень смешных книжек. Если кому-то попадалась такая лицензия доцента Тульского университета, филолога, классика, соответственно, Романа Шмаракова, она очень популярна была в ЖЖ.
он написал на золото парную рецензию с точки зрения такой эстетики Аристотеля. Он это все разобрал очень красиво. Ну и показал, что не писатель, в общем, Чукчин, а читатель. То есть я не буду приводить все литературные доводы, потому что для меня это тоже очень очевидно. Ну вот, ну тут он выступает сейчас уже в роли такого создателя брендов, да, и поскольку тут слева от меня, я так понимаю, сидит некоторое количество людей в маркетинге искушенных, да, и так далее, и, в общем, и к этому интерес испытывающих, в общем, вот, да, переходя к следующей дискуссии, я скажу несколько полемических вещей. Объясняю того, что понятно, что вот есть сибиряки, которых, да, которые...
Романтики,
да, скажем, интеллектуально одаренные тоже, создатели языков. Но при этом есть и другие товарищи, которым реальная власть принадлежит, и которые вот с другой стороны тоже конструируют, да, и уже говорилось о том, как они конструируют на своей даче. Владимир Владимирович, не гнев ему будет сказано, он очень хорошо смотрится за рулем машины советского производства, в штанах с трениками, в трениках с этими, с повозками, собственно. Ему бы хорошо дачей рулить, я думаю. Вот, то есть... И, собственно, вот этот человек тоже мог бы отлично устроить свою дачу, судя по тому, что он сказал в одном из своих интервью, оно меня в ужас вообще вогнало совершенно, потому что вот он встретился с Винниченко, да, полпредом президента при УФО, там еще кто-то с ним встретился. Ну и, соответственно, для чего он встретился? Для того, чтобы стратегию брендинга УФО развить. И вот такие там страшные вещи написаны в этой... статье, что я просто не могу пересказывать, и если несколько
прочитаешь, далека, может,
не видно.
Тут написано, на самом деле, где-то тут у меня пропал слайд, соответственно, с книжкой «Маркетинг мест», которая представляет собой западное пособие, потому как нужно в Европе заниматься маркетингом мест, чтобы они были участниками нормальной экономики рыночной. Да? И здесь из него кусочек, да, относительно того, что надо думать о том, что вы делаете, да, для того, чтобы вы занимались маркетингом какого-то товара, у вас, наверное, должен быть план, да, вы должны знать, что это за товар, вы должны знать, кому вы его продаете, вы должны провести всякие исследования и так далее. Но я, в общем, не специалист в этом, но я предполагаю, что так, кроссовки нужно продать, в общем, надо как бы исследовать, кому ты их продаешь и вообще купит ли кто-то твои кроссовки. Вот, а здесь, соответственно, он говорит о том, что, ну, как, нас пригласил полпред, а мы все люди знающие, мы уже для себя определили, что такое брендинг региона, и мы сейчас будем им заниматься. А дальше идут конкретные предложения. Можно следующий слайд. Ну, к примеру, у него такое превосходное предложение о том, что вот что, надо развивать бренд декабристы. Потому что, и дальше тут уже какая-то логика, я не могу передавать. Но есть фильм «Звезда пленительного счастья». Он повествует о любви декабриста и там, значит, женщины местные, француженки. Там есть песня превосходная. Она аналог свадебного марша Мендельсона. Отлично, так давайте сделаем туры для новобрачных по местам, соответственно, декабристов, боевой славы. Да нужно себе представить состояние.
И главное, что жениха вперед, а она потом.
И пешком, пешком.
Да, это было бы, мне кажется,
на подводах. Вот, я там представляю город Туринск, да, в который они езжают, да, то есть там страшно даже из машины на него смотреть, то есть он такой первозданный. Вот. И так далее. Я представляю такие прям туры там.
Первобрачная ночь в Тобольске, как это звучит.
Даже Тобольск вот в этом смысле, он, конечно, великолепен. То есть вот, туда есть дорога, да, там есть несколько мест, где можно остановиться. Но при этом приходится смотреть сейчас и носить такие очки, которые не дают заметить всего остального. Главным образом на людей лучше не смотреть, как люди встречаются. Ну, еще там что-то, да, вот, следующий слайд. Ну, вот, то есть у него совершенно замечательный подход. Он говорит, ну, у нас есть УФО, вот мы сейчас будем его брендировать. И дальше какие-то приводятся термины вроде алхимические, да, то есть типологически схожие феномены нужно связать в сеть, какие-то там, что там было такое очень замечательное, ну, по-моему, вот это в другое место вклеил. Ну, не суть важно. Он говорит о том, что у нас должна быть какая-то технология, которая бы все наше пространство соединила с сетями, и мы бы это выгодно продавали. Вот. И дальше, последний. Ну, книжки они под это дело издают, да, и так далее. Но я вот над этим подумал просто, да. И система восприятия территории, которую они осваивают, она очень странная. По большому счету, из той книжки, которая посвящена маркетингу мест, я понял. Маркетинг – это вообще-то созидательная очень область. Да? Для того, чтобы что-нибудь действительно продать, нужно сделать так, чтобы было что продавать. Да? А здесь люди обращаются с наследием, да, которое на территории находится, точно так же, как с нефтью. Вот когда в советские времена ее разведали, а потом говорят, что вот скоро все разведывательные, результаты разведывательных операций закончатся, а их больше никто не проводил с тех пор. И, соответственно, нефть кончится просто потому, что про нее никто не знает. Потому что для того, чтобы нефть продолжать добывать, нужно ее разведывать дальше продолжать. А ее еще не разведывали с советских времен. Вот эту вещь не отключили, они включили насос, который качает нефть. Тут та же самая история, но это не нефть просто. Да. Соответственно, такой исчерпаемый ресурс, да, вот нефть ушел на самом деле. Я как раз вспоминал про его епархию, в которой он работает. Ну, суть такая, что культурные артефакты, про которые вот он говорит, причем как для основную цель брендинга региона, их вот невозможно продать. Потому что они в советские времена делались под советские нужды, которые не предполагали никакой конкурентоспособной экономики. Да? Там предполагают, что люди продадут путевки, в круиз по Золотому кольцу, они поедут с радостью, чтобы больше их никуда не пускать. Да? Они поедут там, соответственно, по Карибскому морю, по Средиземному, да? И они этим удовлетворятся, соответственно, и все остальное. Вот. При том, что культурная политика, которая производится под это дело, она очень странная. Да? То есть упоминалось, да, про медиапроекты, которые огромное количество денег стоят, и при этом они работают куда-то непонятно на кого. Да? То есть пустое пространство, да? Их никто не посещает и так далее. То по бюджету они проходят с огромными цифрами. Музеи, которые сливают под это дело, просто Тобольский музей хороший пример. Да? То есть его эффективно ребрендили. И в результате все, что у него было, вообще погибло, его закрыли.
Его открыли по новой.
В смысле, вся среда, которая работала, люди, в общем, людей поувольняли, то понятно, что экспонаты еще не выбросили. Но
экспонаты не делали. Экспонаты тоже выбросили, экспонаты все новые сделали. Потому что, ну как же, это же старье, как можно показывать? Действительно,
музей, модернизацию сделали. Денег хватало?
Да, музей, конечно, денег хватало. Там проблема была в том, что исчез музей как институт, то есть люди полностью обновились. То есть там появилась какая-то женщина из Нижней Тавды. Я теперь понимаю, что Нижняя Тавда – это главный враг вообще.
Вместо музея надо создать сайт. Все туда зайдут, посмотрят, и этого хватит.
То есть там, да, что-то повесили какие-то электронные экраны, а заодно там, вообще говоря, намного важнее музея была еще библиотека, которая 150 лет последней собиралась. Ее там, она вот была просто в этом старом здании, ее перевезли, побросали книжки, и они, короче, все там через 3 месяца плесенью пошли. Но это тоже никто не мог оценить, потому что всех работников библиотеки тоже уволили.
Вот в Тюмени та же самая история происходит со всеми организациями, музеями, да? От них требуют зарабатывать деньги, причем люди, которые, в общем-то, сроду денег не зарабатывали, потому что они, в общем-то, считают, что хранят наследие нашей культуры, они должны зарабатывать деньги, плясать в пачках там перед непонятно откуда взявшимися посетителями, ну и, соответственно, все такое прочее. Вот. И создается ощущение такое, что вот этим словом брендинг они машут так же, как словом нанотехнологии. То есть никто не знает, что это такое на самом деле. И зачем они нужны, но они есть в каждом там проекте, соответственно, который по бюджету проходит. Они есть в каждом университете бюджетном, который, короче, ничем не славится, но кафедру нанотехнологии мы там устроили. Вот. И, соответственно, брендинг, это, конечно, красиво звучит, это очень емко, это хорошо в бюджете, видимо, смотрится, но по большому счету ни для кого это делается, никто это делает, они не знают. Да, потому что, честно говоря, это совершенно некомпетентные люди в этой области. Вот. Ну и дальше этот самый вот товарищ, которого перевернул здесь, очень хорош тем, что хороший. Он как раз засветился еще в связи с пермским проектом, который, в общем-то, довольно интересен и один из небольших, немногих примеров по России, который, в общем, как-то прогремел и слитно. Так вот, пермский проект, конечно же, не Гельманом был создан, и не Тёмой, да, которые прибежали уже потом. В общем, хотя к Гельману я, в общем, нормально отношусь. Конечно, он был создан людьми, которые в Перми работали. Причем он был создан как достаточно адекватной администрации все-таки, так и достаточно адекватными учеными, которые смогли с этой администрацией найти общий язык.
Там Абашев хотел.
Да. Там есть Абашев, который написал книжку «Пермь как текст». И, по-моему, не только эту книжку написал, он создал там какую-то среду, которая, значит, этим занималась. Там были люди достаточно вменяемые, которые поняли, что это интересно, да, потому что у них, видимо, не было нефти, которую можно было продавать.
Да нет, нефть там есть.
Ну, не столько, да, чтобы успокоиться. Ну и просто. Это на самом деле просто обычный образовательный интеллектуальный уровень. Да, потому что когда он чуть повыше у администраторов, и, соответственно, среда, которая в городе существует, она чуть поактивнее, нежели в среднем есть какие-то возможности для этого. Вот. Когда возникают какие-то вещи более живые. Но ведь этот человек, который воплощает, так скажем, административную логику, который очень много, видимо, сотрудничает с теми же самыми чиновниками в УРФО, да, вот он исходит из того, что ему на самом деле никакие конкуренты не нужны в этой области. Да, и главная проблема Иванова в том, что он очень активно выступает против, например, попыток того же, устроить то же самое современное искусство, да, вот там в конфронтации вступать с разными такими вещами. При этом в действительности сами себя, вот, судя по тому, что здесь сказано, представляет довольно ужасающую картину. Да? То есть он говорит о том, что вот, у нас там есть музеи металлов, музеи, значит, и прочее, всяческих старых технологий уральских, вот да, давайте их продвигать, все остальное как бы не нужно. Но вот это вот, по-моему, очень большая ошибка. Не знаю. То есть я почти на этом уже говорить, да. Прекратить говорить, перейти, может быть, к вопросам, к высказываниям.